Если вы проснулись после пьянки и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Снова снится Ивану дивная картина. Словно проснулся он после сладкого сна, но глаз не открывает, нежится в мягкой постели под атласным одеялом. И все бы хорошо, только пить охота до невозможности. «Оно и понятно», — размышляет Иван. «Выпито на медне немало, сушняк утренний мучает организм». Открывает он глаза, обводит взглядом окружающего пространства и словно бы ищет что-то ему известное, чтобы, не вставая с постели, водички хлебнуть. «Да где ж ты в кубрике такого найдешь? Нужно на кухню, к крану ползти, дурачина». Однако перед взором Ивана встает неожиданная картина. Нет его кубрика вечно неприбранного, а лежит он в роскошной постели и действительно атласным одеялом укрытый. В комнате размером со 100 его кубриков чего только нет. Роскошь царская! А вот и кувшинчик заветный на прикроватном столике прямо под рукой стоит. Ивана дожидается. Хрупкий, аж в руки брать боязно, но раз поставлено, знать можно брать без опаски. Ай да сон! Ай, как все хорошо-то устроено в нем! Рука сама привычно к кувшинчику тянется. Странная какая-то рука, словно не своя. Нет в ней силы. Пухлая, изнеженная рука. Да и пальчик, как у девки. Ноготочки подстрижены, да на маникюрены. Не обращай внимания, Иван. Тоже сон. В том сне царская жизнь. Вот и выглядишь ты по-другому в том сне. Вспомни казино. Иван кувшинчик невесомый к губам подносит, а там не вода. Медовуха чистейшая его дожидается. Здоровье поправить собирается. Иван делает смачный глоток, и тут организм странно вздрагивает. Не принимает вроде как, пытается обратно отправить тем же путем. Стоп, стоп, стоп. Что за сон такой неправильный? Кто его хозяин? Возмущается Иван. «Я ему хозяин», — отзывается сон. «Не понял». «Так ты и разговаривать умеешь?» — озадачился Иван, до сей поры не помнивший снов с ним болтавших. «С обитателями снов поболтать — это в порядке вещей. На то и сон, то есть собственная фантазия организма. Но чтобы сам сон с тобой разговаривал, такого в жизни Ивана еще не было». «А как же мне не уметь-то? Чай не младенец, не уметь разговаривать». «Одного не пойму. С кем это я говорю-то? Что это со мной такое творится? С утра медовуху пью!» Капризным фальцетом возмущался сон. При этом, как ни странно, шевелились губы и язык Ивана. А голос проистекал явно не его. Да еще так странно проистекал, словно Иван его ушами слышал и одновременно изнутри, как это бывает, когда вслух разговариваешь.
«Со мной разговариваешь, сон. Хозяин я твой, Иван Волгин. Ты снишься, мечту показываешь, как на заказ. Спасибо за это великое. Только не совсем понятно, отчего в собственном сне медовуха поперек горла встала». Ласково, почти нежно ворковал Иван, боясь разрушить хрупкое творение собственной фантазии.
«Какой такой Иван Волгин?» — взвизгнул сон. «Что значит хозяин? Никто мне, царю, хозяином быть не может!»
Женственная ладошка Волгина-царя решительно хлопнула по одеялу.
«Стража!» —
заорал Иван в голос, да как-то непривычно, визгливо, по-бабски, с претензией.
«Глупость какая-то, а не сон», — посетовал Иван.
«В прошлый раз веселее было». Он собрался было поговорить с собственным сном по душам, попытаться как-то выправить дело, но в тот же момент двери спальни распахнулись, и убежали охранники с дубинками наперевес, и с ними встревоженный дворецкий.
«Звали, Ваше Величество?»
Дворецкий озадаченно оглядывался по сторонам, никак не находя причины царского беспокойства.
— Случилось что? — А ты не видишь! — извительно осведомился сон. — Никак нет, Ваше Величество, не вижу. Осторожно продолжая оглядываться по сторонам, ответил дворецкий. — Разрешите осмотреть помещение более тщательно?
— Конечно, осматривай! Не хватало еще этому придурку где-то за портьерой спрятаться! Найти, увести, допросить и мне доложить!
— Слушаюсь, Ваше Величество. — Обыскать помещение, — приказал он охранникам. — И под кровать заглянуть не забудьте.
Охранники забегали серыми мышками по спальне, осторожно ступая войлочными тапочками и стараясь не задеть дорогих китайских ваз и прочих украшений. Несмотря на большой размер помещения, осмотр был закончен в рекордные сроки. Охранники выстроились за спиной Дворецкого в ожидании дальнейших команд.
Ваше Величество, позвольте я отправлю охрану прочь и задам вам несколько вопросов, — угодливо улыбаясь, спросил Дворецкий. — Хм. Ну, пожалуй, что и отправь, — согласился Сон.
Иван все это время помалкивал, озадаченный странными причудами и самостоятельностью собственного сна.
— Интересно, а кого ты собирался найти тут? Ведь кроме охранников этого, как его, — полушепотом осведомился он у сна, чрезвычайно заинтригованный происходящим. — Дворецкого, — подсказал Сон. — Ага, Дворецкого. Тут есть только я и мой Сон, то есть ты. Глупость какая-то. Пора завязывать с травой, пока крышу не снесло и в дурку не сгремело. — А может, это Белка? — ужаснулся Иван. — Кто Белка? — Ты Белка? — озадачился Сон. — Горячка-то белая. Допился. Перебор, видать, вышел. Эх, ма, какая же незадача-то вышла. Хотел жить по-царски, а теперь придется в лечебнице от дурки лечиться. Кто меня после этого в пилоты возьмет?
— Сгинь, укаянную! Не хочу таких снов. Хочу снова простым пилотом проснуться! — зарыдал расстроенный Иван. По щекам его текли слезы раскаяния. В носу свербело нещадно. И обидно было, вдобавок ко всему ранее сказанному, что легко по-бабски в слезы ударился. Не по-мужски все это. Не подобает боевому пилоту рыдать, как бабе, да сопли на кулак мотать. А ведь плачет. Мама, не горюй, идти тебя через коромысло.
— Ваше Величество! — обеспокоился Дворецкий внезапной переменой царского настроения.
— Случилось что? Может, врача позвать? — Что-то я ничего не понимаю.
Сквозь слезы и сопли пробился голос сна.
— Не хочу я плакать, а плачу. Какая-то белка меня расстраивает до невозможности. Голоса всякие слышатся. Ты вот сейчас про пилота или дурку чего-нибудь слышал?
— Нет, Ваше Величество. Вы безо всякой причины в плач неожиданно ударились. Прошу простить за мои слова, — озадаченно ответил Дворецкий.
— Пшел вон!
— утерев слезы кружной салфеткой, сухо приказал царь.
— Не беспокоить, пока сам не позову. — Об этом ни слова. Прознаю, что проболтался кто. Всех на плаху. Самолично казню.
— Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Все будет сохранено в тайне. Прослежу лично.
Кланяясь, удалялся за атом Дворецкий. Дверь за ним захлопнулась, и царь, откинувшись на подушках, пожевал губы, тяжко вздохнул и шмыгнул носом, как-то совсем не по-царски. В воздухе повисла тревожная пауза. Иван не решался тормошить Сон, опасаясь подтверждения симптомов белой горячки. А Сон, по всей видимости, пребывал в замешательстве. Хотя где это видно, чтобы Сон пребывал в замешательстве? К тому же Сон себя царем считает, а Ивана царем считать отказывается. Глупость какая-то.
— Ты кто?
— строго вопросил царь в пространство. — Не понял, — опешил Волгин.
— Я не курил гашиш, не пил таблеток, не колол другой какой дури. Почему у меня раздвоение сознания?
— Поди прочь, морок! — Чуй ты я морок-то? — обиделся Иван. — Сам пошел прочь, придурок. — Ты мой Сон, я проснусь, и ты пропадешь. — Мой Сон, значит, и я в нем хозяин. Когда захочу, тогда и проснусь.
Иван раздражало непонятное поведение сна и вмешательство в его сладкие грезы. — Тоже мне внутренний голос. Еще надо посмотреть, у кого там че раздвоилось.
— Ты как с царем разговариваешь, морок?
— взорвался внутренний голос. Иван напрягся. Не потому, что голос был излишне строг, а по причине, что голос был излишне самостоятелен и, по большому счету, самому Волгину не принадлежал. То есть не мог лейтенант Иван Волгин так разговаривать. Не его это голос. Первый раз с казино не в счет. Всякому в гиперпространстве чепуха разная может померещиться. Но то в гиперпространстве, а сейчас... И что значит с царем разговариваешь? А кто же он-то, как не царь? Раз снится Ивану, что он царь, значит, никого другого в том сне быть не может. Кто же еще может в его сон залезть и свои права на царя заявить? Глупость какая-то получается. Дурость. А может, и впрямь дурость? Неужто все-таки допился? Неужто белая горячка? Говорили друганы, что такое бывает, а он, дурак, не верил. И вот сам с собой припирается, словно две бабы на базаре сцепились языками. «Худо дело», — решил Иван. «Ну не сдаваться же трусливо на милость белки. Лучший способ победить — напасть первым и бить врага до полного его изничтожения. Пусть он не враг, а собственная дурь сути не меняет».
«И давно это у тебя?» — прокурорским тоном осведомился Волгин у внутреннего голоса.
«Что конкретно?» — не понял собеседник.
«Замашки царские. Не замечал за своими голосами такого бреда. Хотя, учитывая выпитое, крыша могла и съехать», — рассуждал Иван, пытаясь обосновать случившееся.
«Я много не пью!» — решительно отверг голос Иванова рассуждения. «Стаканчик вина в день пропущу и хватит. Мне еще империей управлять. Ты глупости брось и убирайся по-добру, по-здорову».
«Знаю я твои стаканчики», — хмыкнул Иван, узнавая собственное оправдание. «Стаканчиком начнешь, а там и себя не помнишь. Империей ему управлять. А машиной уборочной в сортире управлять не хочешь?» — заржал было он, но тотчас же замолк. «Чему смеяться? Над кем смеяться? Разве может он над собой самим смеяться? Все, приехали, докатились, допировались, глюки в голове, голоса, скоро черти зеленые по углам запрыгают. Тоска-то какая!» Он чуть не заплакал от отчаяния и жалости к самому себе, представив, как поведут его в смирительной рубашке к психиатрам на всеобщее посмешище. «Тогда уж точно! Прощай, космос! Прощайте, пилотские шевроны! Твой дом — психушка! Твои друзья — идиоты! Хамишь? Веселишься?» — меж тем возмущался голос. «На дыбе наплатишься, на рудниках умоешься кровавыми слезами. Вот те царское слово! Самолично пороть буду!» Тут голос осекся. «Хотя о чем это я? Вот ведь беда. Видать, и впрямь последняя рюмочка лишней была. Или ключница травок дурных намешала. Пора гнать ключницу. Изведет меня ее ведьмацкое лекарство. Испробуй, царь-батюшка, настоечки. Сама травку собирала, сама заговор творила. Все горести печали как рукой снимет. Сон крепкий будет и целебный». Тоненько по-бабски передразнил голос неведомую ключницу-злодейку. «Постой. Какая такая ключница? Не помню такую. Может, ты ее с китайцем спутал? Помню, пробовал его настоечки на рыбьих потрохах. Так еле откачались той настоечки. А ведь мог до сих пор бродить по синим лугам в обнимку с зелеными слонами».
«Ключница. Марфа. Не знаю никаких китайцев», — отрезал голос. «Не путай меня, морок. Я дышу ровно, глубоко, вдыхаю чистую прану», — загундосил голос, и Иван почувствовал, как живот стал надуваться, и воздух потек в легкие.
«Че я там вдыхаю? Какую пруну?» — поинтересовался Иван, приостановив равномерное движение живота, отвлекающего его от слушания голоса.
«Не пруну, а прану», — не меняя монотонной тональности, вяло отозвался голос. И Иван почувствовал неодолимое желание глубоко вдохнуть. «И вообще!» — рявкнул неожиданно голос. «Не мешай мне расслабляться! Чтобы избавиться от навязчивых видений или слухов, ты должен быть расслаблен и спокоен. Твое дыхание ровное, твое сознание подобно недвижимой глади озера...»
«Какого озера? Онежского?» — уточнил Иван, любящий во всяком деле конкретность и понятность.
— «Без разницы», — устало отозвался голос. — «Любое сойдет». — «Не получается», — пожаловался расстроенный голос. — «Как же мне от тебя избавиться, морок? А вот вспомнил. Как на свет зари, волос мой, умри, растворись туман, пропади бурьян, порасти травой мой кошмар ночной, сгинь, уйди к чертям, ко всем семи метрам, к десяти смертям, убирайся сам», — выкрикнул голос.
— «Круто! — восхитился Иван. — Сам сочинял. Я бы ни в жизнь такое не выдумал. Вот ведь что с людьми водка творит. Знать, в Белочке не все беда, раз стихами заговариваться начал. Пойду в писатели, раз такое дело вышло. Говорят, они крутые бабки зарабатывают. А всего-то и дело. Залил стакан, сочинил роман. Хе-хе-хе! Как это я сам придумал! Сгинь, уйди к чертям, ко всем матерям, убирайся сам.
Не матерям, а к семи ветрам.
— Не действует, — обреченно констатировал голос. — А ведь шаман обещал, что любую дурь тот заговор прогонит. Денег взял с собака, как за яхту, а толку не на грош. Всяк норовит царя обжурить, объегорить, на хромой козе обогнать.
— Дурь какая-то прет, — согласился Иван. — То ключница, то шаман. — Слышь, голос, определись уж, с кем ты, чьих кровей? — Пилоты мы с тобой, брат, простые пилоты. Нам ключницы водку не носят, шаманы в гости не заглядывают. Я ж не возражаю. Хочешь со мной жить — живи на здоровье, но с одним уговором. Будь проще. Не гни из себя не весь что. Договорились?
Иван затих, ожидая ответа голоса. В одной популярной передачке про психов он высмотрел, что психиатры таким образом вылечивают людей с раздвоением личности. Вроде как уговаривают их жить в мире. Псих от этого нормально не становится, но и не спорит со своей второй личностью до бесконечности. Некоторые даже живут с ней как с женой, если, к примеру, вторая его личность в бабском обличии ему является. Психом Иван себя считать отказывался и надеялся уладить временное побуднение мозгов собственными силами.
— Ты с кем это договариваться собрался, подлец? Какой я пилот? Ты кого, хамская морда, братом обзываешь? — возмутился голос. — Чтоб ты сдох! Чтоб тебе всю морду разнесло за такие слова! Чтоб ты сгинул в болоте, орясина!
С каждым словом голос все больше распалялся, поливая Ивана самыми черными ругательствами. — Все, все, утихни, пропади, сдохни, умолкни! — заорал Иван, пытаясь криком прогнать ужасный признак белой горячки. — Я Иван Волгин, пилот космофлота Его Величества! Ты понял? Голос! Он мысленно провел дрожащей ладошкой по ровному ряду пуговиц и задержался на медной, начищенной до блеска бляхи ремня. Голос не ответил. Повисла томительная пауза, за время которой Иван уж было обнадеживался на счастливый исход. Но тяжкий вздох его второго «я» развеял Ивановы надежды, как ветер сдувает легкий утренний туман над озером, быть может, и Онежским. А я... Тот самый Его Величество, чьего флота ты пилот, Морок. Дошло до тебя, наконец, кто здесь хозяин? С обидной усмешкой ответил голос.
Сгинь из меня, развейся, потухни, умри!
Обрушился он на Ивана с ответным выпадом.
Не вызывать же доктора, чтобы он тебя утихомирил. Нехорошо, когда царя от придури лечат, согласись.
Доктора в наши казармы не прибегут. Тут ты лопухнулся, голос. — порадовался Иван ошибке собственного сознания.
— В казармы не побегут, а в палаты царские мигом прилетят, — продолжал упорствовать голос. — Ты же пойми, дурень, достаточно намека малого, что царь ума лишился, как набегут доброхоты, объявят сумасшедшим, и трона лишат сей момент. Нам это надо.
— Так то к царю, а мы с тобой, брат, тем царям не ровня. Кому мы нужны, пока врага поблизости не видать? Велика ли разница, пилоту сгинуть с умом или без ума? Спишут одну боевую единицу с довольствием. Вот и все дела.
Горевал о серых полицейских буднях Иван, больше жалуясь, чем пытаясь в чем-то убедить собственное второе «я».
— Ладно, не хочешь добром, попробуем намеком, — разозлился голос. — В зеркало глянь. Приди в себя, Морок. Назад обернись. В головах зеркало, придурок. Надо же таким тупым быть. — А еще в царевой башке живешь, — пенял он замешкавшемуся Ивану.
— Вот ты себя царем идишь, — пенял Иван голосу, поворачивая зеркало. — А чего добиться хочешь? — Чтобы я в том зеркале увидал не себя, а царя?
— Естественно! —
не скрывая сарказма, ответил голос.
— Так это ж не довод, дурень. Это же нормально. Пойми ты, наконец, мне снится, что я царь. Так кого я могу в том зеркале, кроме царя, увидеть, как ты думаешь? Ну, не себя же!
Иван смотрел в зеркало, и отражение ему категорически не нравилось. Как-то не так он себе царя представлял. Растительность на голове редкая, лицо обрюзшее, опухшее со сна, глазки поросячьи, губки бантиком, тело из-под одеяла выглядывает мелкое, толстое и совершенно голое к тому же.
Тьфу, приснится же такое! Не на шутку обиделся Иван. Ты что... — Не мог получше царя изобразить. Сон называется.
— А мне нравится, — обиделся в ответ голос. — Остальные могут убираться ко всем чертям.
— Ты прав. Пора посыпаться, —
пока еще кой пакости не приснилось. Будь здоров, сон, не обижайся, коли в чем обидел случайно. Второй раз с ним встретимся, потому как второй раз тот же сон обычно не приходит. Бывай. Волгин решительно зажмурился, потер кулаками глаза, подергал себя за уши, поднапружился, поднатужился, стараясь вытянуть себя из болота навязчивого сна, пукнул громко и открыл глаза, сильно надеясь увидеть вокруг привычный бардак Кубрика.
— Получилось? — с надеждой поинтересовался голос.
Иван поморгал, ущипнул себя за руку. Сон не проходил. Его по-прежнему окружала царская роскошь и дряблое царское тело.
— Похоже, что нет, — признался он обреченно.
Сон не прекратился. Да и сон ли то был? Он рассуждает так, словно не спит вовсе, и при этом чувствует себя в чужом теле, как дома. Может творить с ним все, что захочет, и тело подчиняется. Но это не его тело. И рассуждая здраво, если это не сон, то что же происходит на самом деле такое?
— Что же получается? — растерянно лопотал Иван, пытаясь собрать разбегающиеся мысли в кучку. — Получается, что я не в своей башке, не в себе.
— А где я? — слабым голосом поинтересовался он, заранее предчувствуя ответ.
— Не понял? — озадачился голос, растерянный не менее Ивана. — Что значит «не в себе»? А где же еще ты можешь быть, мой внутренний голос, кусочек моего сознания, хоть и бредового? Цари мы, цари, слышишь, голос? Ты эти штуки брось, пошутковал и будет. Нам еще послов встречать, империю управлять, да с женой мириться, дел по горло. Некогда нам с ума-то сходить. Какое же из нас величество получится при таком количестве голосов в башке? Давай уж, тихо, мирно, уйди во свояси. Я проснусь, а никого лишнего нету, все в порядке, — ласково приговаривал царь, словно ребенка спать укладывал.
Только Ивану было не до уговоров голоса. Ему самому сейчас бы кого уговорить, да спать проводить. Мысли в голове Волгина бегали суетливо и безо всякого толку, стукались о черепушку и отлетали рикошетом. Но вдруг, по воле случая или высшей воле, неожиданно для него выстроились правильным порядком. Факт к факту приложился, словно вся картинка солнечным лучиком высветилась. Кругом мрак, а истина блещет, как золотом крытый купол церкви перед грозой.
Так это не сон. Неужто взаправду ужаснулся Иван?
Я, Иван Волгин, пилот космофлота Его Величества, в башке Его Величества, растерянно бормотал Иван, связывая воедино эскападу в казино, табак Саливандера, водку и нынешнее свое состояние. Получается, что и в прошлый раз он не сон видел, а по-настоящему был в башке того франта, который с его же Ивановой помощью все свои деньги перечислил на счет Ивана. Понятно теперь, что он возмущался, так упирался, гадости говорил и помогать отказывался. Кому ж понравится, когда те в дом пришли незваные, да еще и самих хозяев строят, как попало. И получается, что сейчас перебор. Явный перебор. Че это меня так высоко занесло? — охнул Иван. — Етить ты через коромысло. Как же так угораздило? А как же... Я ж сейчас... А царь-то как же?
— Чего там бормочешь? Кто кому в башку попал?
— Да ты что себе позволяешь? — возмутился царь.
Не намекаешь ли, холоп, что не причуда ты психическая, а в самом деле в сознание царя свои грязные ручонки запустил?
Про ручонки, ваше величество, не знаю. Ручонки сейчас, как я понимаю, вместе со всем остальным в другом месте спят, сном беспробудным. А туточки только душа моя беззаветная, невесомая. Унесло ее каким-то образом из тела родного и нашла на себе приют неожиданный в вашей царской головушке, ваше величество».
— Ты глупости не мели, Волгин. Иди-ка в другом месте приюта ищи. Нашли моду, как из дома выгонят, так в царскую опочивальню шастать. Тут вам не богадельно для сирых и убогих. Как пришел, так и проваливай, пока хуже не стало.
— Сейчас, сейчас, ваше величество. Минуточку. Что-то поплохело мне от осознания факта. Аж ноги отнялись. — Что ж получается? Раз я могу этим телом как своим собственным управлять,
стало быть, никто и подмену уличить не сможет. простой пилот в одночасье царем стал? С ума сойти! Получается, что теперь от моего слова судьба империи зависит? Их величество царь Иван Михайлович Волгин.
А что? Звучит. Иван погрузился было в сладостные мечтания, как голос царя вернул его к реальности бытия.
Ты что себе позволяешь? На царя руку поднял? Переворот затеял?
Да я тебя в порошок сотру, сукиного сына! На дыму, на рудниках сгниешь, подлец! Отвечай немедленно! Что это все значит?
В голосе собеседника тревожным набатом гудели колокола.
Кто в заговоре участник? Признавайся как на духу! Может, и в живых оставлю?
Осознав реалии, Иван вновь почувствовал себя неуютно, словно в чужом доме застукали с поличным. Не то чтобы неудобно получается, а и вовсе позорище. Да что там позорище? Беда просто. Как-то нужно выкручиваться, отбрехиваться, туман напускать и уходить огородами, пока запречных дел мастера не подоспели.
Ваше Величество, я же не со зла. Случайно вышло. Выпили мы крепко. Мы же с понятием, с полным уважением. Жизнь отдаем за царя-батюшку, за вас, то есть. А тут случай такой вышел. Ну, мы, видать, перебор вышел. Не подрасчитали. А может, чего в кабаке водку подмешали, как ваша ключница? Че ты там бормочешь, вражина? Какой там выпил-перепил? С кем пил? Что делал? Что за мысли, враги Отечества? И где установка ваша пакостная находится? Кто содействовал в том научном обеспечении? Кто позволил в царских покоях ту гадость спрятать? Отвечай немедля, иначе быть тебе среди прочих у палача.
Я на расправу крут. Ух! Косточку за косточкой переломаю. Жилы по одной выдерну. Что не знал, и то расскажешь. Говори, пока я добрый. Иван перепугался до жути. Уж больно живо царь нарисовал перспективы. Есть надежда, что царь с перепугу не вспомнит, как зовут того наглого пилота.
Чего молчишь? Лейтенант Иван Волгин. Труса празднуешь? Выкладывай все к на духу. Я в гневе страшен, да отходчив.
Глядишь, плаху на каторгу поменяю, смилостивился царь.
Зря надеялся. Запомнил его царь. Иван вовсе перепугался. Кабы с врагом, да в бою. Вопроса бы не возникло. Бейс на лету, привет пилоту. А с царями ни разу не приходилось встречаться. Тем более в такой странной ситуации. И ведь ни сном, ни духом, ни ухом, ни рылом. Как такое произойти могло? Вот до чего людей водка несвежая доводит.
Пожалейте, ваше величество, сироту бедного. Не было заговора. Нет никакой установки. Само собой как-то вышло. Случайно. Говорю же, выпили мы крепко. А проснулся я уж тут.
Понимаю, Ваня, понимаю. А чего ж не понять? Сам молод был. Гулял на славу, себя не помнил. — приободрился царь, чуя Иванова раскаяния. — Только за измену-то сам знаешь. Казнь без суда и следствия. В голосе царя все явственнее звучали властные нотки. — Ты бы, пилот Иван Волгин, шел бы прочь, пока подмену не обнаружили.
— Я ж без злого умысла, ваше величество, без всякой задней мысли, — взмолился в отчаянии Иван. — Эх, лучше б я сдох вчера.
— Оно, конечно, для государственной пользы.
— Лучше было бы, — в голосе царя чувствовалось все большее облегчение. — Но раз уж вышло, давай думать, как от той беды избавиться. Входя в привычную колею, принялся командовать царь. — Ведать не ведаю, как ты такое чудо сотворил, но для начала вертай все назад. — Убирайся прочь, а завтра через секторя на прием запишись. Там мы с тобой все спокойненько и обсудим. Расскажешь в подробностях, как докатился до жизни такой, чтобы царя в дураках выставлять.
— Не молчи, пилот, действуй. Негоже, когда у царя в голове не свои мысли. Согласен?
Вспомнил Иван дедовский способ, как морок отвести. Вдруг и сейчас поможет. Надавил пальцами на глаза, поморгал. Образ в зеркале не изменился. Разве что выглядел ошарашенным действиями пилота. Иван приуныл.
Непорядок, поспешил согласиться он, чувствуя, что пауза затягивается.
Где же ты видно, чтобы у царя в голове солдатские мысли водились?
Куда же мне теперь деваться-то, раз уж так вышло? Может, вы, ваше величество, что подскажете? У вас ума-то поболее, чем у простого пилота. К тому уже свистни, и целая свора ученых прибежит. Чего-нибудь присоветует.
А я со своей стороны все сделаю, что прикажете. Если там каких таблеток выпить нужно, али уколы, приму без проблем, лишь бы вашему величеству угодить. — Ага, прямо сейчас и свистнул. — И что я им скажу? — извительно осведомился царь. — Люди добрые, ваш царь с ума сошел. Посоветуйте, как ему снова нормальным стать?
— Да, действительно, глупость получается, — согласился Иван.
— А сами вы, ваше величество, не придумайте какого-нибудь способа.
— Ну вот ты сам подумай. Что я могу подсказать, если не знаю, откуда ты взялся? Как тебе угораздило мне в башку залететь, голубь ты сизокрылый? Сам-то чего думаешь?
— Сам кашу заварил, сам и расхлебывай, — уклонился царь от прямого совета.
— Откуда взялся? Вопроса нет. А вот как это получилось? Вопрос.
— Одно понятно, не к месту я тут. Мне бы в бой, в истребитель, ну, на худой конец, в кубрик вернуться.
— Вот это ты в точку, именно что так. Приложи усилия, постарайся, сделай все возможное невозможное. Ведь тебя об этом сам царь просит. Ты пойми, дурья башка, если не сможем мы с тобой те мысли устранить по добру, по здорову, придется их искоренять другим людям, выжигать каленым железом, — изрек царь, каждым словом припечатывая Ивана до самой глубины сознания.
— Не хочу каленым железом, — поюжился Иван, представив раскаленные щипцы, проникающие ему в голову.
— Сам боюсь. — А что делать? — Нам, царям, единомыслие нужно. — А что по факту получается? — Так что ты это... — Давай, Волгин. — Приказываю тебе немедленно покинуть мою башку, то есть царскую голову, пока не пришлось, так сказать, каленым железом.
Решительность в голосе царя перемешивалась с опаской, потому как не доводилось ранее царю изгонять чужие сознания из собственной головы. Тревожно царю, паршиво на душе, но на то он и царь, чтобы вовремя указ издать да приказ выдать. Есть указ — исполняй. Не исполнил — изволь к наказателю. Царь на расправу быстр, нам, царям, только волю дай. Мы всех построим и правильную политику объясним через одно место. Так думал царь, замерев в ожидании дальнейших действий Волгина.
Иван помолчал, чувствуя, как грустные мысли разбухают в голове, подобно дрожжам в теплом месте.
В тоске и печали потянулся он к кувшину на прикроватной тумбочке, набулькал полнехоньку кружечку и выпил мелкими глотками, пребывая в глубокой задумчивости. Выпитое повернуло мысли Ивана в другую сторону. Ситуация неожиданно приобрела другой оттенок, заиграла новыми красками. То ли с испугу, то ли от действия напитка хмельного, стал Ивану царь словно друг близкий. Ведь, выпивая вино, Иван и царя поил, а кто вместе пьет, тот вместе и дружит. И получается, что сам с собой выпив, вроде как на брудершафт получается. Пора и на ты перейти. Был бы Иван в своем теле, та кружка медоухи ему, как слону дробина. Но царь явно захмелел.
— Ваня, эй, Ваня, ты чего это с утра пьянствовать задумал? — засуетился царь. — Мне еще послов иноземных принимать, а я на ногах стоять не буду.
— Ну и принимаю ваш...
Чего я тебе мешаю?
— пьяно удивился Иван. Новая водка упала на старые дрожжи и мигом взбодрила хмурое сознание Волгина. Мысли Ивана прояснились, язык сам собой развязался, ядреное зелье понесло по жилам горячий хмель, пробуждая прежнюю бездумную удаль. Правду говорят, что удалому молодцу от печали до радости шаг шагнуть. Видать, надоело Ивану бояться неведомого. Сломалась пружинка страха, растаяла подобно ледышке и заполонила душу пилота отчаянная удаль. С той удалью и новая дурь в мыслях появилась.
— А скажи, ваше... Экчесва! Вот я сейчас еще стакан хлобысну, а ты меня можешь запретить?
— Запрещаю. Приказываю царским указом, — едва ворочая языком, боролся царь.
— Не можешь, стало быть, — удовлетворенно крякнул Иван, наливая второй стакан. — Что и требовалось доказать,
— отметил он, залпом выдув содержимое. Так часто перед боем бывает, что поджилки трясутся и в животе бурчит. Но бой начался, и про все забудешь, успевай только башкой вертеть да педали нажимать. После второго стакана в голову Ивану пришло простое, как 3 рубля, решение. Река несет, и пусть несет. Наше дело маленькое.
Плыви, Иван, по течению и не дергайся. Время придет, и сон закончится. Обязательно закончится. Закончился же он в прошлый раз.
Ваня, Господом Богом молю, пожалей старика, не выставляй на позор. Ну что же я, на карачках перед послами ползать буду? А как же престиж государства российского?
Престиж? Дело важное. Кувшин замер на излете. Но, начав дело, негоже его не закончить.
Вот же пьяница попался, опечалился царь.
Тут в пьяную голову Ивану пришла неожиданная мысль. Слышь, Сай, а давай договоримся. Я прочь сгину, а ты мне корзину вина из погребов меньшиковских подаришь. Как тебе сделка? Ивана в этот момент не заботила мысль, каким образом он выполнит обещание, получив желаемое.
Да в твоем положении, Ваня, не вина корзину, а алмазы да злато требовать надо. Хочешь яхту экстракласса? Хочешь, отдам за тебя самую ядреную девку своего двора? Хочешь, первым министром сделаю? Хочешь, корзину вина? — отрезал Иван.
В его голове уже расцветала картина, как он утрет нос всем, кто не верил, что Ванька может проставиться вином из подвалов Меньшикова. Да не бутылкой жалкой, а целой корзиной. А вот нате вам, выкусите. И не заботило его, что буквально вчера он того вина не ящик, а целых 10 ящиков вдруг она выставила. И никто уже не ждет исполнения обещания. Перехлестнуло что-то в мозгах, закоротило на самое яркое и обидное воспоминание. Вот и мерит язык не весь что.
— Как скажешь, Ваня, как скажешь. Корзину так корзину. Прямо сейчас и прикажу доставить. — Куда нести-то, Ваня? — засуетился царь, обнадежившись Ванькиными пьяными заверениями. — Надеюсь, видать, хитрым маневром выведать у Волгина местоположение его бренного тела.
— Что значит «куда»? — удивился Иван. — Сюда пусть и несут. — Чего ж тут непонятного? Вопрос Ивану показался да нельзя глупым и не соответствующим высокому званию царя-самодержца, всеведущего и всезнающего. На какой-то миг ему даже стало неудобно за царя. Но он сдержал себя от высказываний по данному вопросу, чем не замедлил восгордиться несказанно.
— Ваня, тут царская почивальня. Тут царь. То есть я нахожусь. В голосе царя звучал явный намек, но не для Иванова ума или состояния. — А ты сейчас где-то там далеко. Ты ж пойми, Ваня, во мне только сознание твое. На кой ляд мне то вино? Я его и так каждый день пить могу. Принесут сюда в опочивальню ту корзину. Выполнишь ты обещание. Окажешься где? Правильно. В своем бренном теле. Кто сейчас где-то дрыхнет. Знать бы где. Дошло, солдатик.
Иван напряг сознание. Поморщил лоб, почесал затылок. И вынужден был согласиться с железной царской логикой. Хотя в чем-то та логика его задевала. Вот где он сейчас? Во дворце. А куда вернется? В казарму. После того, как из тюрьмы выйдет, конечно. Из дворца и в казарму. Неравный обмен. Кому-то корзину винища, пусть и из подвалов меньшиковских, а кому-то то винище каждый день хоть по две корзины и в подвалах не убудет, и все на халяву. И возникает резонный вопрос. Куда спешить? Попал в цари и сразу обратно в казарму? Нет уж, мы еще поцарствуем. В кои-то веки такое чудо случилось. И за корзину водки, пусть даже самый раз чудесный, с ним распрощаться?
Передумал я. Передумал возвращаться. Нам и тут неплохо. Иван самодовольно похлопал по пуховым перинам царскими пухлыми ладошками. Был Ванька пилот, да весь в цари вышел. Кому расскажешь, не поверят.
Кому ты рассказывать собрался, обормот? Обиженно буркнул царь, придавленный бодрым сознанием Ивана. — Друганам, конечно. Кому еще? — искренне удивился царскому недоумению Иван. — Посидим в пивнушке, я им такое расскажу, что у них рожи треснут от удивления. Физиономия Ивана расплылась широкой улыбкой в мечтах о предстоящем веселье. — Ага. Только сперва трон под тобой треснет, и башку тебе отрубят, как самозванцу. — обиженным голосом пообещал царь. — Это еще почему? — насторожился Иван. — Я царь или не царь? — Пусть только кто попробует вякнуть. Я ему башку в раз срублю. Собственно, он взмахнул царской рукой и замолчал озадаченно.
Что ж ты, царь-батюшка, физкультурой не занимаешься? Такое тело испоганил, прости господи.
— Тебя не спросил, — окончательно обиделся царь.
— Вот зря ты так, царь, зря. Я же правду говорю. — А ты обижаешься. — Ну кто, окромя меня, правду скажет? — Тут ты оно, что никто. Мы теперь как братья, или вроде того. Мы, ваше величество, круче, чем братья. Мы ж единое целое. Друганы, не разлей вода. Я тебе во всем помогу, что знаю и умею. А ты мне помогать во всем должен, раз уж оно так вышло. Да мы с тобой таких дел навертим, мама, не горюй. Чертям тошно станет. Ей, давай, давай, добавим жару. Разворошим угли в печке, замутим веселую жизнь. Со мной, ваше величество, скучно не будет. Брат брата в беде не оставит.
Иван несказанно радовался железной логике собственных доводов. Но царя-то логика не развеселила.
Тогда, если мы братья, может, ты того, уберешься, наконец, из моей башки, братик?
Тоже мне бог родственничка послал. Понаедут деревенские, допьются, набезобразничают, а хозяевам потом головой мается от их веселья.
Бог послал, пусть бог и обратно убирает, отмахнулся Иван. Откуда я знаю, как это получилось? Муж меня самого сейчас лихоманка от страха трясет.
Думаешь, легко простому солдату царем быть?
Лежу вот на перинах царских и думаю,
как дальше жить? Что люди скажут?
А что, по-твоему, люди должны сказать? Удивился царь.
Кабы ты царя, то есть меня, с трона сверг и сам на него уселся, то по морде наглой народ бы в раз определил, что переворот и на троне самозванец. А так... Царь мысленно сплюнул от отчаяния. — Будь кто хоть о двух головах, не отличит никто подмены. — Слышь, Иван, уважение к царю пойми. Ну, чё ты меня в темный угол загнал? За какие такие провинности от собственного тела отлучил?
— Откуда же мне знать, ваше величество? Искренне удивился Иван. — Я ведь плечами-то не толкаюсь. Силком никого из дома не выгоняю. Получилось так уж, не в защите. Поцарствуй пока, как умею.
— Ваня, а ты царствовать-то умеешь? — извительно поинтересовался царь. — Такому делу не в академиях учат. Тут с одной наглостью маловато будет. Этому делу с пеленок учиться надобно.
— Да что тут сложного-то? — Иван осмотрелся по сторонам. — Командуй себе, да пиво пей, пока пузо не треснет. Вон это у тебя что за морда китайская на тумбочке стоит? Не с конфетами? —
Это, Ваня, не морда китайская, а переговорник, — устало ответил царь. — Только ты 7 раз, нет, 1000 раз подумай, прежде чем на него нажимать.
— С какой такой печали? — удивился Иван, не привыкший подолгу думать.
— Потому как, пока мы тет-а-тет болтаем, ты на царя похож. А нажмешь, и вся глупость наружу вылезет. Не царь ты, Ваня. Во дворце никогда не жил. Интриг местных не знаешь. С послами говорить не обучен. Мыслить стратегически не умеешь. Таким, как ты, лишь бы налететь, взорвать, схватить и удрать, пока хвост не прищемили. Что ты, дурак, в тонкой политике смыслишь?
— Разберемся, — надулся от обиды Иван. — Не впервой попадать, как кур в ощи. Кривая выведет, свинья не съест.
— Свинья не съест... А вот прочие с большим аппетитом скушают.
Да что тебе, дураку, объяснять? Все равно ведь по-своему сделаешь, — в сердцах чертыхнулся царь.
Иван ничего не ответил.
Сжал упрямо губы, запыхтел, как паровоз, и хлопнул по китайской роже царской пухлой ладошкой. Знал бы царь, с кем его судьба свела. Остерегся бы Ивана дураком обзывать. Потому как после этого с Иваном ни о чем больше договориться нельзя. Упрется, как баран, и будет стоять на своем.